начинается родина. С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается родина? С заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается родина? С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается родина?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с Кандауровым Николаем, старостой храма святого благоверного князя Александра Невского в селе Мошонки Мещовского района. Здравствуйте, Николай!
Добрый день!
Николай, мне хочется вас представить нашим радиослушателям и рассказать о вас, о вашей семье, немножко о вашей родословной. Но представить мне вас хочется как молодого предпринимателя.
В сельском бизнесе, скажем так.
Вы человек верующий, воцерковленный и, как принято говорить, вот такой активной позиции и устремлений жизненных. Вот что вас подвигло оставить все прелести городской жизни и переселиться в это дивное место? Могу уточнить, что мы находимся в селе Мошонки Калужской области, Мещовского района. Это недалеко от Оптиной пустыни, недалеко от Козельска. И можно нашим радиослушателям сказать, что места такой красоты в плане природы. Наша матушка Россия, она богата и Богом одарена красотами природными. Этим как бы трудно удивить. Но вот здесь имеет смысл сказать, что можно удивиться, красота необыкновенная. Уже это одна из причин, что вы покинули город, но все-таки немножко расскажите о себе, о том, как складывалась жизнь, и как вы вот перебрались и поселились вот в своем этом родовом гнезде, в таком вот месте.
Ну, во-первых, хочется сказать, что место это для меня не чужое, то есть я практически с самого раннего возраста проводил тут летние периоды с более старшим поколением, то есть, как правило, там с бабушкой. Ну, а позже уже как-то в более сознательном возрасте появилось такое устойчивое желание проводить больше и больше времени. То есть сначала это было там лето, потом это и выходные, и отпуска. И как-то вот есть такая у нас пословица: где родился, там и пригодился. Но в моем случае, хоть я здесь и не родился, но было такое ощущение, что все-таки это родина.
Ну, здесь вырос, можно так сказать.
Да, по сути. То есть, ну, школа, конечно, там понятно, что приходилось большую часть времени проводить по месту прописки.
Вы жили в Москве?
Да, в Москве родился и учился, и работал.
А что вы заканчивали?
Университет геодезии и картографии. Знаменитый МИГАИ, который сейчас уже перестает существовать как самостоятельная единица, к сожалению.
И вот, получив образование в перестроечный период, вы занимались предпринимательством, не сельским все-таки?
Нет, я получил образование и работал еще попутно, обучаясь, и после в Академии народного хозяйства. нынешняя РАНХИКС, вот, совмещенная с Академией госслужбы. А после в какой-то момент появилось ощущение, что, наверное, можно попробовать. И в один день буквально я написал заявление, уволился и в осень переехал сюда, в худой дом с текущей крышей, без какого-то своего дела. Ничего абсолютно было не подготовлено. Я представлял, что я хочу, но как это все работает, как функционирует, было абсолютно непонятно. То есть все опытным путем.
Николай, а вот вам пришлось ведь немножко как-то поработать в какой-то административной области или столкнуться с работами чиновников, как говорится?
Я уже здесь, как бы поселившись, укоренившись и занимаясь собственным вот бизнесом, пусть не таким, может быть, крупным, как хотелось бы, но тем не менее, получил предложение поработать, возглавить местную администрацию. Но, надо сказать, надолго в административной работе меня не хватило. То есть год, и я предпочел все-таки. Я свободолюбивый такой товарищ. И вот более свободный режим, пусть он, может быть, более напряженный, и тут нет ни выходных, ни отпусков, ничего, но по нраву как-то мне это пришлось. А вот работа в администрации не зацепила. На самом деле, очень много тонкостей. Можно работать. И хочется поработать на благо вот людей. Потому что, к сожалению, у нас ведь кадров-то практически нету. Более-менее квалифицированных уже вот в провинции.
Ну вот вы опередили мой следующий вопрос. Оказавшись внутри системы, как человек искренне вот верующий, вы можете сказать, что можно оставаться вот так внутри системы, работать честно, приносить пользу? Или все-таки соблазнов много, или наоборот, как бы появляется некая бесперспективность, что против, как принято говорить, системы не попрешь? Из-за этого, может быть, пришлось что-то оставить?
Да какие соблазны могут быть у главы сельской администрации? Едва ли там возможны какие-то коррупционные схемы, либо что-то такое? Нет, больше, намного больше причиняет трудностей непродуманное наше законодательство. То есть у нас, к сожалению, те, кто пишет законы, даже которые касаются местного самоуправления, они отношения к этому...
Оторванные от жизни.
Да. И человек, который старается регламентировать сельскую жизнь, он должен хотя бы немножечко ее понимать. А мы имеем то, что законодатели у нас, как правило, люди городские, не совсем понимают, что такое село с его малочисленным населением, с его протяженностью дорог, коммуникаций и прочего. И поэтому получаем мы на выходе очень сырые законы, к которым мы по 5-7 лет привыкаем, а потом получаем новые поправки, и в результате все опять вся работа местных органов парализована. Но от нашего уровня тяжело достучаться до более высокого уровня законодателей, поэтому я думаю, что едва ли может измениться как-то положение в этом вопросе.
Но вот то, что вымирают села, происходит такое убывание населения именно сельского, это же можно с печалью констатировать, это ни для кого не секрет. Ну а вы, вот городской житель, выбираете такое возвращение к истокам. Вы в свое родовое гнездо возвращаетесь, это дом, которому сколько лет?
Дом уже без малого 100 лет, строил его мой прадед вместе со своими юными еще на тот момент детьми. Начали строить его сразу же после революции, а закончили спустя 10 лет. То есть 10 лет шло строительство вдумчиво, неторопливо, но устойчиво.
А если немножко коснуться истории ранней, эти земли принадлежали князьям Урусовым?
Князьям Урусовым. Они купили земли вот село Машонки, близлежащие населенные пункты, у помещиков Камыниных недалеко была расположена их усадьба в Сосновке. Достаточно большой был такой усадебный кусок, много деревень, то есть порядка, наверное, 30 входило вот в их имение. А в 18 веке урусовы приобрели Машонки и порядка 10, наверное, 12 населенных пунктов к Машонкам прилегающим, после чего занялись благоустройством. То есть был построен усадебный дом, сначала каменный, потом деревянный, то есть их было два на территории. Построен храм, деревянный был уже из-за ветхости снесен, и был построен каменный во имя Александра Невского, который до сих пор мы наблюдаем с восторгом, в общем-то, необычной формы.
А ваш прадед до строительства вот дома после революции, ваши прадеды тоже здесь жил?
Все жили здесь. Мне удалось вот на местном уровне архивов, не вдаваясь в архивы древних актов, проследить свою там родословную до конца 18 века. Все местные, все крестьяне, впоследствии крестьяне-собственники, когда появилась возможность выкупать землю, все были достаточно такие крепкие хозяйственники, сразу же воспользовались этим правом. И к революции подошли уже, в общем-то, будучи кулаками, как бы в то время сказали.
Ну да, это самая трудолюбивая часть, которая некогда была спать, и они спали на кулаки.
Да, и впоследствии поэтому отправились на кулаках в разные регионы нашей необъятной родины.
А вот скажите, вот этот удивительный храм, который стоит в таком месте, он фактически сам по себе, он целый храм, он в виде ротонды, круглый, с таким куполом. Требуются, конечно, колоссальные работы, потому что и объемы большие, отопить его сложно. Но он вызывает какой-то трепет, вот когда заходишь вовнутрь, и особенно вот если пропеть молитву, и акустика, и ощущение того, что здесь многие годы была настоящая молитва, это все чувствуется. Вот как принято в церкви считать, что у каждого храма есть свой ангел-хранитель, это знают все. Так вот, он присутствует в этом храме, а если отойти от храма чуть вниз, открываются такие просторы, что захватывают дух, и вообще даже уже, честно говоря, и говорить не хочется, просто хочется смотреть. Вы в этой красоте выросли, вы продолжаете здесь жить и здесь растите своих детей. И вот в данном случае очень важно возрождение этого храма.
Конечно. Ну, по крайней мере, сейчас уже дело-то идет, и видно, что, в общем-то, уже достаточно все безопасно там стало. Если 5 лет назад мы смотрели, как течет этот свод, если учитывать диаметр храма 20 метров внутренний, то понятно, какой масштабный свод. И был риск, что в любой момент он может, в общем-то, обрушиться, и мы уже никогда в жизни его не восстановим, потому что мастеров-то таких уже и нету, к сожалению. А сейчас уже...
Поставили леса, да?
Поставили леса, накрыли крышу, провели некоторые работы по укреплению этого свода, по его герметизации, крест, луковица, все уже как бы верхняя часть храма. Как бы завершено все работы, связанные с кровлей, со штукатуркой. А теперь остались те строительные работы, которые можно делать частями. То есть невозможно крышу там 800 квадратов сделать частями. Там без вариантов.
Надо сразу все.
Да. А теперь уже по мере как бы возможности мы будем потихонечку стараться сначала внешнюю часть привести в чувство, а потом уже, я думаю, займемся внутренними работами.
Ну вот ваше село Мошонки, где 100 дворов, 100 домов приблизительно. Как местное население отреагировало вот на возрождение храма?
Вы знаете, у нас население с 93-го года, когда впервые увидела здесь оптинских монахов, интересующихся, хотят ли люди храм. Вот они уже 25 почти лет топотали и хотели быстрее, быстрее, чтобы храм построили. Чтобы...
Монахи хотели?
Люди хотели, люди. Монахи пришли, они как-то, когда обживались там вот в Оптиной пустыне, им было интересно, они ездили в...
Ближайшую округу осматривали, да?
Да-да, изучали окрестности, беседовали с людьми. Потом как-то перестали. В 2000-х годах мы их уже не видели.
Ну, они уже где-то и определились поближе к Оптиной, конечно, да? Вот и скиты, конечно, там и храм.
Хозяйство, да, все, у них уже все налажено. А люди как ждали с той поры, так вот и продолжали ждать. Уже в некоторых местах, где никто и не спрашивал, и не начинал ничего делать, там уже храмы построили. А мы все сидели и ждали, сидели, ждали.
То есть некая пассивность присутствовала. Вот.
Конечно, желание есть, но желание, чтобы сделал кто-то, не мы, а кто-то другой придет, добрый дядя, сделает, построит, мы будем ходить и радоваться. Ну, в общем, так и получилось.
Ну, во всяком случае, вот в некотором смысле вы этим добрым дядей оказываетесь частично. То есть вас можно было бы даже назвать, ну, старостой, наверное, храма.
Я староста, но я не совсем добрый дядя, я помощник доброго дяди. То есть у нас есть как бы главный строитель, который уже построил 2 храма, это 3-й.
Назовите, пожалуйста, и будем просить наших радиослушателей помолиться об этом замечательном человеке, который трудится вот на этой ниве храмового строительства.
Это легендарная личность Николай Емельянович Шило, человек, который, в общем-то, всю душу отдает строительству храмов, реабилитации наркозависимых. То есть у него уже такой многолетний опыт. И когда он начинает что-то делать, он уже знает, как это закончить. Поэтому приятно, когда такие люди есть где-то в принципе. И вот у нас в частности, конечно, это находка. И слава богу, что все таким образом сложилось.
И он в состоянии, как говорится, увлечь и за собой повести людей, и вот вас в том числе.
Я бы не сказал, что он старается кого-то вести.
Своим примером просто.
Да, это дело каждого. Он просто демонстрирует свое вот широкое, доброе сердце.
То есть он просто берет и делает.
Да, а люди уже вправе решать, как бы помогать или нет сами. Он не обидится, если ему не помочь. Будет рад, если кто-то поможет. То есть у него подход такой, ну, уже выверенный годами, наверное. То есть здесь невозможно. Если каждый раз от кого-то ждать помощи, потом видеть, что ее нет, то, наверное, можно и руки опустить, и бросить все это.
Он Николай Емельянович?
Да.
Еще у вас получилась интересная такая удивительная совершенно связь со Святой Землей. Мы вот у нас целый цикл передачи продолжается со Святой Землей, мы дружим. С Гефсиманской обителью очень часто бываем, и вообще это дорогие для нас люди. И оказалось, что наша любимая матушка Елисавета, которая родилась в Австралии и является дочкой русских иммигрантов, имеет свои корни как раз вот здесь. То есть это, конечно, такое поразительное для нее самой, очевидно, было открытие. И она сюда приезжала, и вот связь совершается во многом через насельницу Гефсиманской обители, мать Магдалину, бывшую Макрину, с которой у нас тоже очень много материалов, которая настолько полюбила эти места и стольких людей подключила, и как вот с ней это часто по жизни бывает, она как бы привила эту любовь своим близким друзьям, людям. У нее так было и с любовью к преподобной мученице Елизавете, когда в Опалихе в результате появился храм, где она была старостой. И так много-много по жизни таких вот вещей, когда воля Божия совершается вот ее водительством во многом. А тут еще и матушка Елизавета. Вот как вы восприняли вот такое покровительство, такую помощь и вот такую связь со Святой Землей? Что это для вас было? Это было неожиданно?
Вы знаете, получилось достаточно непросто все. То есть первый приезд матушки Елизаветы я не застал. То есть я уже здесь жил, но как-то меня не было, наверное, на месте, когда вот они впервые приехали. Матушка-то думала, что, наверное, она приехала, посмотрела, ей было интересно, и на этом все.
Закончилось.
Да, то есть изучили местность, и будем как бы иметь это в виду. Но не тут-то было. Постепенно как-то поехали они, видимо, в следующий раз в Оптину, еще через раз, и каждый их приезд уже в последнее время стал связан так или иначе с нашей землей. Наверное, последние года 4 у нас сложились такие достаточно теплые отношения. Они во многом нас вернули в лоно церкви. Мы после всех этих вопросов административных немножечко, конечно, очерствели. То есть, когда ходишь в храм по воскресеньям и по праздникам и видишь приходскую жизнь, но не видишь административную, как-то оно, наверное, проще. А когда приходской нету, а есть одна административщина, в общем-то, ну, не всегда хватает сил для того, чтобы не разочароваться. А глядя, конечно, на мать Магдалину, на матушку Елизавету, все сомнения, все тени куда-то слетают, сразу хочется мчаться вперед, делать добрые дела, что, в общем, тут с нами и произошло.
Но вы настолько стали близки, дружны вот в этом общем деле, связанном с вашей землей и, конечно, с этим дивным храмом, который должен возродиться, и он возрождается, что удостоились, можно сказать, такой даже чести, что вашего сына крестила матушка Елизавета, игуменья стала крестной, и венчание крестины сына происходили в этом еще не восстановленном храме. Это настолько какие-то, вот смотришь эти кадры, это уникальные кадры снятые, и это, конечно, история, продолжение истории вашей семьи.
Да, в этом храме венчались все мои предки, и крестились, и венчались, и практически всех, пока храм работал, там отпели. И, конечно, это для нас, безусловно, большая честь, что матушка нам не отказала, так сказать, и во многом благодаря ей состоялось все здесь, у нас как бы на родине, так скажем. Но по матушке молитва мы, сыночек наш появился на свет, то есть здесь, наверное, и вариантов других не было, поскольку он такой же наш, и такой же ее, как наш, и такой же наш, как ее.
А вот представить себе, Миша вырастает, и вот крестная мама, игуменья Гефсиманской обители, прямая связь со Святой Землей. Как у ребенка сложится жизнь, удивительно, когда так молятся и мать Магдалина, и все там, весь монастырь. И, конечно, очень много будет связано в дальнейшем с постройкой этого храма. И нам в конце передачи, конечно, хотелось бы опять же обратиться к радиослушателям, Может быть, нас слушают те, кто живет где-нибудь неподалеку, кто может оказать помощь самую разную, как всегда, в первую очередь молитвенную. Любая помощь, она будет уместна, и это будет общее дело, угодное Богу. Но вот раз мы говорим, что вот у вас такая связь, вы сами говорите, что все венчались, ваши предки в этом храме. Немножко о вашей семье все-таки. Вот недавно праздновался День Победы, и вы здесь, в своей местности, участвовали в шествии бессмертного полка. У нас целый цикл передач на эту тему. А я смотрю, у вас висят фотографии ваших дедов, и они были участниками, они были как раз из тех, кто является победителями, причем в разных войнах. Вот немножко расскажите об этом, что такое для вас шествие бессмертного полка.
Я чуть-чуть, может быть, начну с конца. Мы вообще хотим в следующем году попробовать провести шествие бессмертного полка у нас в Мошонках. Потому что как-то пока все это централизовано, и централизовано по районам происходит там. Это хорошо, это правильно, есть организация, но у людей есть у многих желание пройти именно здесь, по родной земле, к памятнику павшим, которые являются нашими земляками. Я думаю, что мы попробуем в следующем году собраться. Пусть нас будет немного, пусть нас будет 20-30 человек, но это по-своему интересно и необходимо. В этом году мы ходили всей семьей, самыми маленькими ее членами, на шествие. Ну, у нас проходило это, конечно, не 9 мая, это было 7 там числа. С портретами моего деда Саулина Николая Сергеевича. Он прошел финскую войну и Великую Отечественную. Летчик, сопровождал северные конвои, то есть он...
Вот те самые опасные северные конвои, когда сейчас англичане приезжают сюда, кто да. тогда ходил, еще их осталось несколько в живых, и для них тоже даже сейчас, несмотря на сложные политические отношения, за честь приехать сюда.
Да, в этом году будет в Архангельске праздноваться 75-летие как раз первого конвоя. Хотелось бы, наверное, попасть туда тоже, почтить память.
Ваш дедушка в этом участвовал?
Да, он, начиная с 41-го и практически до конца войны, воевал в Заполярье, сопровождал корабли, неоднократно был сбит и в Баренцево море, и на Новую Землю, освобождал Печенгу, Киркинес, то есть вот эта вот операция тоже такая достаточно известная и непростая, имеет множество наград. Вот с его портретом и с портретом бабушки, недавно ушедшей от нас, к сожалению, которая, в общем-то, и воспитала меня. Бабушка тоже ветеран, и во многом, может быть, благодаря ей как-то вот у меня была тяга и к земле, и к деревне.
Вернуться сюда.
Да, она хоть и не из этих мест родом, она сама из Белгородской области, но здесь родина ее мужа, она как-то настолько...
Ну, прикипела, приросла.
Да, как-то вот действительно это по-русски, наверное... И вся жизнь ее практически проходила здесь. Она уже была в достаточно почтеннейшем возрасте, 95,5 лет тут ей было, она умерла в прошлом году.
И она просила не продавать дом.
Это прабабушка. Эта бабушка, она здесь, она и даже и мысли ни у кого уже в ее присутствии не было о продаже. Она была медиком, всю войну отработала в медицинской службе. Звали ее Клавдия Павловна Саулина. Достаточно много вот ее рассказов как раз мне позволяют окунуться вот в ту атмосферу той жизни, поскольку я благодарю Бога за то, что он дал ей столь вот много...
Долгую жизнь.
Да. Я успел хотя бы все узнать, что ли, как вот это объяснить. То есть уже и быть в таком возрасте, когда, наверное, ну уже все интересно. Не то, что в детстве там бывают какие-то... эпизоды, которые потом со временем забываются, а уже вот в сознательном возрасте я все помню, помню ее рассказы и о лагерях, то есть она работала в медицинской службе в системе лагерей политзаключенных, то есть сколько там было несправедливости, сколько было жертв, все это...
Судеб сломанных, да, она да. много рассказывала, да?
То есть я об этом знаю вот от первоисточника. Все детство на ее рассказах, в общем-то, прошло. И вот ее портрет мы тоже пронесли с гордостью. В прошлом году мы еще вместе с ней ходили на 70 лет Победы, но в этом году уже, к сожалению, без нее. Но будем всегда помнить.
Да, у Бога нет мертвых, у Бога все живы. Николай, а вот благодаря кому вы стали верующим человеком? Как это случилось, если можно? Это как бы такое глубоко личное дело, но все-таки, может быть, благодаря вот кому-то из таких близких, как бабушка?
Вы знаете, бабушка, она была верующим человеком, но не воцерковленным. То есть жила по заповедям, никогда не делала, ну, как многие у нас, в общем-то, люди, никогда не делала ничего противоречащего ни заповедям, ни совести. И я не скажу, что как-то вот воцерковление началось именно с родственников. Оно произошло как-то...
Органично само.
Да, само по себе. Само по себе, причем в раннем возрасте. Мне было лет там, наверное, 13-14. И я начал ходить в Сретенский монастырь. Он только начал потихонечку набирать, так сказать, обороты, свою известность уже теперешнюю. И постепенно, без каких-то особых взлетов, как-то вот так, как, наверное, должно быть, не спеша, познавал, и так вот все сложилось уже.
Ну вот у вас фамилия Кандауровы настолько примечательная, и, может быть, имело смысл поискать эту связь с новомучеником Николаем Кандауровым, может быть, она и обретется, потому что фамилия не такая уж распространенная. Тем более такое у вас обретение веры такое органичное, что кто-то в роду, видно, здорово за вас молится.
Я читал и житие священномученика Николая Кандаурова, но, к сожалению, у меня не так много информации вот по ветви именно Кандауровской. То есть я знаю там 2-3 колена, а все остальное уже, к сожалению, и узнать-то негде. Но вот корни именно моего происхождения, кандауровского, скажем так, они из Рязанской области. То есть у меня и дед, и бабушка другие, они родом оттуда. Это был в свое время Муравлянский район, граница там, по-моему, с Тамбовской областью. Если бы можно было проследить путь, то легче было бы сделать выводы. А поскольку у меня нету полноты вот этих вот данных, конечно, непросто. Я собираюсь съездить уже давно туда. Я думаю, что в ближайшее
время. Ну, удастся, получится. Да. Николай, хорошо здесь очень. И очень радостно, что это не, как говорится, не вымирающее село, а что наоборот, наполняющееся жизнью. И вот скажите в заключение нашей беседы, что для вас есть ощущение Родины? Потому что видишь эту красоту необыкновенную, видишь, восстанавливается храм, который тоже необыкновенный, и видишь вот родовое гнездо, дом, где жили прадеды, и видишь нашего современного молодого человека с семьей, который возвращается сюда. Что для вас ощущение Родины?
А нам проще намного с ощущением Родины, потому что у нас все здесь Родина. Каждое дерево знакомо, каждая тропиночка, каждый родничок. То есть у нас намного шире понятие Родины. Если у жителя городского есть там двор, есть, может быть, дом, есть какие-то такие вот, ну, общие варианты, то у нас нету границ. У нас все вот это вот вокруг нас, это вроде наш дом. И радиус 10 километров, который исхожен уже, изучен целиком и полностью, он как-то добавляет кругозоры и широты горизонтов.
И широты души.
И широты души, конечно. Поэтому первый у нас всегда, кто на войну шел всегда, деревенские мужички, потому что за свою деревню, за свою землю, потому что вот она, оно все здесь. И не чье-то, а свое, отцовское, дедово.
Кровное, да.
Да. Поэтому нам проще. Мы от Родины-то не оторваны. Мы все время с ней.
Описать красоту невозможно. И действительно понимаешь, вот широта русского человека, когда видишь эти просторы необъятные. И если вот есть любовь ко всему этому настоящему своему, и плюс есть вера, то это такая сила помощи Божией во всем, чтобы ваша семья приумножалась, и чтобы, конечно, возрастал, украшался и укреплялся храм. Мы можем нашим радиослушателям пожелать поучаствовать, кто, может быть, где-то рядом находится, или есть такое желание, это недалеко от Упсины. Так, если возникнет такое желание, то к кому можно обратиться?
Всегда можно найти либо меня здесь на месте, либо Николай Емельянович,
о котором Николаев,
мы поговорили, да. Гостиница «Паломник» недалеко от Оптиной пустыни, это вот его хозяйство. Можно найти и здесь, и около Оптиной, всегда.
Спасибо вам, Коля, всего вам доброго.
Большое спасибо, до свидания.
Вы прослушали интервью с Кандауровым Николаем, старостой храма святого благоверного князя Александра Невского в селе Мошонки Мещовского района. В материале прозвучали песня «С чего начинается Родина» в исполнении Марка Бернеса и песня «Матушка Русь» в исполнении автора Владимира Волкова. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Изгибы куполов и часто бездорожно, и телу не спастись, а вот душе еще возможно. И колоколенки свеча пронзает небо, и вот пора уже начать уборку хлеба. Матушка Русь, ты любовь и отрада, матушка Русь, нам другую не надо. Матушка Русь, есть на все воля Божия, а я не боюсь твоего бездорожья. Однажды на свету увидишь ты сияние, познаешь красоту и слезы покаяния. А Богом данный крест, когда несут, не плачут. Уж коли что дано, так то по силам значит. Матушка Русь, ты любовь и отрада, матушка Русь, нам другую не надо. Матушка Русь, есть на все воля Божья, а я не боюсь твоего бездорожья. Изгибы куполов, еще кресты погостов, да звон колоколов, и все до боли просто. Так что ж тут понимать, так в чем тут разбираться? Или Христова рать забыла слово братство? Матушка Русь, ты любовь и отрада, матушка Русь, нам другую не надо. Матушка Русь, есть на все воля Божья, а я не боюсь твоего бездорожья.